Что побудило вас выбрать Бродского для вашей новой работы?
Вообще, в принципе, я ответить на этот вопрос могу односложно. Любовь. Самая настоящая любовь, вспыхнувшая, когда я услышала его впервые читающим свои стихи в Питере. Это было в бытность студенткой Ленинградского института театра, музыки и кинематографа. Вот возникшее тогда совершенно непреложное чувство, что передо мной гений чистой воды, потом подтверждалось стихами, сначала в возлюбленном отечестве, потом попадавшими к нам уже из Америки, а затем мы волею судеб оказались соседями Бродского, перебравшись в эту самую Америку и поселившись в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я, кстати, побывала даже в его квартире в Гринвич-Виллидж. Хотя, я признаюсь, испытала почти священный ужас, когда в ответ на мой звонок он немедленно предложил заглянуть к нему, как он сказал, на Мортон-стрит. А почему ужас? Ну, потому что к этому времени он был для нас уже фигурой практически легендарной. И я твердо знала и знаю сейчас, что кумирам лучше всего поклоняться издалека.
А вы были с ним знакомы?
Да, я была знакома. Правда, тут же оговорюсь, знакомство это носило поверхностный характер. После этого первого шока от чтения стихов в полуофициальной обстановке я его довольно часто встречала в доме архитектора и живописца Юры Цехновицера. Его уже нет в живых, к сожалению. Там бывали питерские поэты, и я стала туда вхожа. Но мне больше всего запомнились не эти встречи в толпе, так сказать, а несколько смешных эпизодов на Литейном по дороге на Маховую, где я училась, а он жил, как известно, на Литейном. Он неторопливо вышагивает, а я вечно опаздываю, мчусь рысью. Так что даже можно сказать, что это были не встречи, а столкновения с коротким обменом приветствиями и довольно неожиданными иногда замечаниями и шуточками с его стороны.
Можете вспомнить какую-нибудь?
Ну, какую? Ну, вот, например, после обмена такого «привет, привет», он меня вдруг спрашивает: «Поспать любите?» Ну, я ему немножко оторопела, говорю: «Да». «Сны?» «Да». И он так мечтательно произносит: «Я тоже». И разбежались. А потом, много лет спустя, когда читаешь у него: «Неохота вставать, никогда не хотелось». И все это так выплывает, как будто было вчера. Так вот, в Нью-Йорке я решилась позвонить ему, потому что моя хорошая московская знакомая, поэтесса Наташа Горбаневская, безоговорочно заявила, что позвонить я ему обязана, что она ему сообщила о том, что я только-только приземлилась в Нью-Йорке, что он меня помнит, и вообще, как это не позвонить Иосифу? А и Бродский сразу же решил, когда мы с ним встретились, что моему голосу немедленно, ну, просто не сходя с места, нужно найти применение. И стал, как он выразился, делать звонки в Нью-Йоркский отдел «Голоса Америки». С неожиданным для себя, надо сказать, результатом. Но это уже другая история, и на «Голосе» мы с Алексеем стали работать только 3 года спустя. Бродский к этой истории уже отношения не имеет. Я сказала Алексеем, и справка: Алексей Ковалев, соавтор, режиссер всех работ, которые мы сделали в Америке. Но возвращаясь к поэзии, стихи Бродского стали доминантой нашего существования. Я бы даже сказала, моральным компасом в нашей далеко непростой жизни в Америке. Ее пришлось ведь начинать, в общем-то, сначала. Больше всего меня поражало и поражает до сих пор его мироощущение абсолютно свободного человека. И вот знать, что кому-то это, безусловно, дано, и что этот человек живет и действует рядом, в одно время с тобой, все это приносит огромное облегчение и побуждает к поиску такой же гармонии. У Одена, это любимый англоязычный поэт Бродского, есть такое известное высказывание: «Poetry makes nothing happen». Это так просто и так лаконично, и, в общем, так исчерпывающе, что перевести это на русский язык, в общем, нелегко. Ну, вот как? Поэзия не имеет последствий. Или «ничего в результате поэзии не происходит, ничего поэзия не делает». Все эти варианты более-менее верны. После Второй мировой войны Оден с горечью говорил, что все стихи в мире не спасли от газовой камеры хотя бы одного еврея. Бродский, не настаивая на общественной полезности или гуманитарной миссии поэзии, утверждал, тем не менее, значимость ее в спасении душевного здоровья человека. Столько вещей способно в наше время унизить человеческое достоинство. Ложь политики, жестокость экономики, вульгарность массовой культуры. Стихи дают нам возможность достоинство сохранить. А стихи Бродского это делают исчерпывающе, с поразительной интенсивностью. Вот этот опыт, по его словам, борьбы с удушьем, растянувшийся для него на всю жизнь, нам хотелось сосредоточить в монологе. Сделать этот опыт, если можно так сказать, физически осязаемым.
Это слово «монолог» в афише вашей новой работы вынесено в название. Я догадываюсь, что это не случайность, что за этим стоит какой-то вполне определенный смысл, или, точнее, умысел.
Умысел, да. Пробудить ваше любопытство. Нет, это я шучу. На самом деле за этим выбором стоят, достаточно серьезные размышления. Можно ли было эту работу назвать моноспектаклем? Да, наверное, можно. Хотя в нынешней театральной реальности, и в данном случае я имею больше всего реальность российскую, с ее шумной, такой почти показушной и часто избыточной внешней стороной, само слово «моноспектакль» начинает, к сожалению, восприниматься как нечто ущербное, недостаточное. Все время на сцене одна актриса, и даже если есть другие персонажи, опять-таки она их будет представлять. Наша Цветаевская работа была все же моноспектаклем, именно потому, что в этом рассказе участвуют и другие люди, говорящие от первого лица. Там есть Волошин, Бальмонт, Пастернак, Белый, даже маленькая дочь Цветаевой. Ахматовский моноспектакль – это широкая панорама целого поколения. И в этом моноспектакле Ахматова, кроме прочего, рассказывает об очень многих людях. И там имеет место некоторая отделенность исполнителя, я говорю в данном случае обо мне, от зала, некая черта между зрителями, да, в зале и актером на сцене. Конечно, в обоих спектаклях есть и элемент монологичности, потому что речь идет о поэтах, а поэзия по природе своей монологична, да? А эту нашу новую работу мы задумывали именно как чистый монолог, как прямое высказывание, которое и во времени еще продолжает звучать. Оно включает в себя не только стихи, здесь есть и прозаическая часть, и вообще состоит не только из слов. Вот Бродский, когда говорит: «Мне нечего сказать ни греку, ни варягу», а мы улыбаемся и слушаем, и слушаем, и слушаем его, потому что ему, конечно же, есть что сказать. Вся жизнь человека может стать монологом. Может не стать, чаще всего не становится. В этом смысле жизнь Иосифа Бродского, несомненно, была выдающимся монологом. И он сам на это намекает в одном из стихотворений. Оно вошло в спектакль. «Опустить длинноты, буквы вообще, и начать монолог свой заново».
Есть довольно широко распространенное мнение, что Бродский сложный поэт. Вы тоже так считаете?
Да, так принято считать и говорить. Причем часто вкладывают в это определение отрицательный смысл, мол, тяжело, непонятно, заумно или там мудрено. А мне пришла на ум такая смешная сценка. Ахматова жалуется Чуковской на то, что все актрисы вдруг пустились в запуске читать ее стихи. То есть это как бы стало вдруг чуть ли не модным. И вот одна из них пришла просить разрешения читать поэму без чего-то. Речь шла о поэме без героя. Нечто подобное происходит сейчас со стихами Бродского. Это стало чуть ли не обязательным ассортиментом. Надо, мол, как же, Нобелевский лауреат. И вот такая, такие массовые чтения, которые почему-то, ну, никак не разрушают легенду о трудности, о недоступности, о переусложненности Бродского. Поневоле возникает вопрос. А почему? Может быть, потому что к нему подходят не как к современнику, сумевшему выразить самую суть нашего времени, а преподносят его как эдакий столб интеллектуализма, такого, я не знаю, классика, академика, что до смешного не соответствует тому, кто он и был, был и есть на самом деле. Или, наоборот, пускаются в другую крайность, пытаются заставить его говорить на нашем таком простом, таком доступном языке, разжевывают каждое его слово, чтобы стало понятно. Конечно, Бродский сложен в хорошем смысле этого слова, потому что любое искусство сложно. Сложен человек, жизнь. Что она проста? Нет, она достаточно, мне кажется, у каждого из нас сложна. Но если вы всерьез относитесь ко всем этим вещам, вы же не задумываетесь о сложности, да? Вы живете?
Расскажите о вашей работе на «Голосе Америки».
Ну что сказать, когда-то «Голос Америки» был для нас тем самым окном в свободный мир и, кроме всего прочего, источником информации в самом прямом смысле этого слова. А такого «Голоса Америки» в силу ряда причин не существует уже сколько? Лет 15. А нам повезло. Мы начали работать там еще в период твердого диссидентского сопротивления и жестокой реакции властей. Это был период многих знаменитых невозвращенцев – Солженицына в Вермонте, Ростроповича в Вашингтоне, Барышникова в Нью-Йорке. Да всех не перечислить. И, конечно, Бродского, его Нобелевской премии, его лауреатство в библиотеке Конгресса. Это время привносило в нашу жизнь сознание миссии, то есть действительно миссии, участие в благородной работе по пробиванию бреши в пресловутом железном занавесе. Я никогда не забуду программу, в которой мне выпала довольно грустная миссия – читать рассказ Ларисы Богораз, приехавшей в тюрьму проститься со своим мужем, правозащитником Анатолием Марченко, там погибшим. И потом ее благодарную реакцию на эту программу, ее звонок. Или еще очень серьезный этап в нашей жизни на «Голосе Америки» – чтение двух книг Надежды Мандельштам. О, Боже мой! Вы даже представить себе не можете, какой поток благодарственных писем приходил на «Голос», даже когда эти чтения закончились. Кстати сказать, эти чтения много раз уже после перестройки повторяли московская радиостанция, питерская радиостанция с моего разрешения. А одновременно нам казалось чрезвычайно важным рассказывать как можно больше об Америке, о том, чего в России не знают, знают превратно, о культуре, о политических институтах, об обычаях. Я стала автором и ведущей собственных программ. У меня были программы кино, джаз, музыка, кантри, путешествия по Америке, что еще, бродвейские мюзиклы. Все это позволило войти в американскую культуру практически во все ее пространство.
Перед тем, как покинуть Советский Союз, вы успешно работали в театре и кино и пользовались известностью. Что случилось?
Да, в принципе, жаловаться не приходилось. И в смысле диапазона ролей, и в смысле успеха у зрителей. Ну что, Медея, скажем, «Маленький принц» в театре Станиславского, Клеопатра в «Цезаре и Клеопатре» шоу, главные роли в «Орфее» Теннесси Уильямса, в «Арбузовском» в этом милом старом доме, это было в Куйбышеве. Потом «Письма к незнакомке», это такой спектакль-дуэт «Муруа и Моравия», мы его играли вместе с Алексеем. Потом «Там вдали» Шукшина, вообще многое другое опять в Москве. Что я хочу сказать? Что действительно жизнь на театре складывалась достаточно удачно. Ну, конфликты там с чиновниками от искусств, потом запрет работать в Москве, в результате рассосался как бы сам собой. Или гонители сами стали гонимыми, кто его знает. Все это сейчас уже ушло в область чуть ли не анекдота. А в памяти осталась бесконечная радость, которую приносило пребывание на сцене, благодарность к зрителям, которые, кстати, самым неожиданным образом помнят сыгранные нами спектакли, умудряются находить нас спустя много лет. Но так случилось, что пребывание на подмостках меня не просто перестало устраивать. Я бы сказала, стало мучить. Получалось так, что мы волей-неволей работали на строй. Работали в то время, когда строй гноил в лагерях светлейших людей, выгонял из страны талантливейших, воевал между делом в Афганистане, давал раза соседним странам, как сказал Бродский. Так что продолжать казалось до такой степени преступным, что даже мысль о том, что придется расстаться с профессией, когда мы решились уезжать, нас не пугала. Но праведность помыслов, вероятно, вознаграждается небесами. Это как видите, этого не случилось. С профессией мы не расстались. Мы здесь начали играть почти сразу же по приезде. Сколько прошло? Ну, чуть больше полгода. Мы участвовали в американской постановке Моцарта и Сальери Пушкина. Потом сделали две собственные программы романсов, песен бардов, возили их по стране. А потом на «Голосе Америки» вместо зрителей у нас обнаружилась гигантская аудитория слушателей. О такой аудитории раньше нам и мечтать не приходилось. И вот за последние 5 лет, уже после того, как мы ушли из «Голоса», это наш 3-й спектакль, а быстрее такого масштаба работы нам не удавалось выпускать и в «Союзе». К сожалению, нам не удается избежать паузы между самим процессом создания спектакля и их прокатом. Организацией нам приходится заниматься самим, а это совсем не сфера наших возможностей и способностей, надо сказать. Но вот когда, вопреки жалобам, которые часто приходится слышать, что люди не ходят, потеряли интерес, слишком озабочены своими делами и так далее, когда, несмотря на все это, спектакли случаются, и ощущаешь необходимость для людей того, что мы делаем, все перед этим, в общем-то, меркнет.
Ваши предыдущие спектакли вы уже показывали и на восточном, и на западном побережье. А эта новая премьера, она как-то связана со спектаклями об Ахматовой и Цветаевой?
Это очень интересный вопрос. Когда мы делали спектакль, нет, мы, в общем-то, как-то не соотносили это с предыдущими работами. А сейчас получается, что, да, вы правы, получается, что связано. Наверное, можно считать эти спектакли своеобразным триптихом. У современного поэта и филолога Ольги Седоковой есть очень интересное наблюдение о том, что историю России можно излагать с 3 точек зрения. Первая точка – официальная, история побед великой державы. Она самая громогласная, но о ней и говорить не стоит, потому что эта история насквозь лжива. Вторая – это история жертв, страшная подлинная история кровавой войны государства со своим народом. А третья – это негласная, мало кому известная история противостояния немногих людей и их безусловной духовной победы над строем. Вот она-то, будучи практически невидимой, как бы бесплотной, и привела этот режим к его бесславному концу. Так вот, Цветаева была предтечей и провозвестницей отказа принять новую советскую действительность, заявив: «Не возьмешь мою душу живу». Цветаева стояла у истоков этой действительности, и Цветаева, вопреки всем испытаниям, выпавшим на ее долю, включая изгнание, сумела сохранить свой дар, свой властный голос, который, на мой взгляд, слышен до сих пор. Ахматовой пришлось пережить все испытания этой эпохи внутри. Ей удалось сберечь и выразить тяжкий, горький и, по сути, тюремный опыт современников. Ее можно по английской традиции считать национальным поэтом своего поколения, голосом его жертв. А Иосиф Бродский стал новым национальным поэтом, голосом великого отказа, в данном случае отказа с большой буквы. Его отказ от подневольной общности родился не из другого опыта, как у Цветаевой, и не был тщательно скрываем, как у Ахматовой. Времени нужен был человек, который не потеряет себя в том случае, даже когда у него будет отнято все. О таком человеке за годы режима забыли, и этим человеком стал Бродский. Он избрал свободу, которая как он говорит, всего милей, конца, начала. В лице Бродского та незримая третья история восторжествовала уже не только духовно и втайне, но открыто и окончательно. Есть еще глубокая непосредственная связь, возвращаясь к вашему вопросу, Бродского и с Ахматовой, глубоко им почитаемой, и с Цветаевой, поэзию которой он ставил выше всего. Этим последним он, кроме всего прочего, бесконечно мне дорог. Так что можно сказать, что Бродский, наш современник, сумел восстановить связь времен. Он перекинул мост между ушедшим поколением, поколением уходящим и нами. Без него наш собственный опыт остался бы невыраженным, не нашедшим формы, не вошедшим в искусство и в историю. А судьбы всех трех – Цветаевой, Ахматовой и Бродского – это, по нашему глубокому убеждению, есть истинная история страны.